Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Всемирная русская служба радиовещания «Радонеж», передача «Гневный мир искусники». У микрофона я, Богдан Беспалько. Сегодня у нас в гостях скульпторы, художники, которых вы уже успели полюбить и узнать. Это Сергей Сорокин и Владимир Лепешов.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня у нас тема достаточно интересная, во многом провокативная, которая будет называться так. «Мистика и искусство» или «Мистика искусства». Вот мы эту тему и будем обсуждать. Прежде всего, хотелось бы спросить, конечно же, что, собственно говоря, в понимании наших гостей мистика?
Я могу начать, наверное. Существует именно мистическое искусство. Что такое мистика? Мистика — это, наверное...
Связь с потусторонним?
Связь с потусторонним, да, существует. Но все-таки я включал бы сюда, наверное, и православную мистику, наверное, скажем так. Православная связь с Богом, да, в данном случае. И как бы некое об этом рассуждение. И потусторонним — это уже, соответственно, и экстрасенсорные, и, в общем, бесовские такие направления. Ну, это, в общем, ответ на ваш вопрос. А я бы хотел немножко ввести в курс наших слушателей по поводу самой темы передачи. Она касается именно искусства. И поэтому... Поэтому у нас существует такое название, это мистическое искусство, но более точное, это магический реализм. То есть мистический реализм, магический реализм. К магическому реализму относятся художники Фрида Кало, Рене Магритт. Значит, предтечи этого стиля можно определить как, ну, здесь, естественно, дальний такой предтеч, это Босх, чуть там уже ближе к нам, это Черлёнец и Рерих. Вся плеяда Рерихов, там и Святослав, и Николай. Вот. Но в чем само отличие, в чем, так скажем, ну, определение, что такое мистический реализм или магический реализм? Это произведение, которое описывает реальный мир. В чем вообще отличие, например, от просто фантастики или от фэнтези? Вот в данном случае могу как пример привести, наверное, слушатели знают произведение Рене Магритта. Ну, чуть-чуть так опишу, если кто не знает. Значит, вот запрещенная репродукция, например, там изображен человек, смотрящийся в зеркало. Мы видим его затылок, и в зеркале опять затылок. То есть, в сущности, обычная ситуация жизненная, но какой-то элемент, чуть-чуть, который нарушает вот эту реалистическую трактовку, в реалистическом произведении, абсолютно прописанном, таком, вдруг какой-то элемент мистицизма. Или там,
например... Владимир Ильич, да, вы даже немножко неполно ее писали, потому что в том зеркале тот человек тоже смотрит в зеркало и видит тоже свой затылок, а так это уходит в бесконечность.
Бесконечность, да-да-да. Запрещенная репродукция 1937 года. И застывшее время, да, там такой камин, и из него вроде бы как бы зеркало, камин, обычный интерьер обычного дома, а оттуда выезжает паровоз. Такой прям на полных парах, да, маленький, ну, как моделька такая, да, тоже вот, это вот примеры такие типичного магического реализма. Или там Фрида Кало, да, там автопортрет, в основном у нее были автопортреты ее, а тут рядом какое-то ответвление и пылающее разорванное сердце, значит, она транслирует свои переживания в этом плане. Но с чего началось? Я бы хотел сказать, немножко меня вот поразило, когда я готовился к передаче, я даже не знал этой картины Пабло Пикассо, «Ольга в кресле». Значит, это 17-й год, когда... разгар Первой мировой войны. Вообще, на самом деле, мистический магический реализм, он начинается именно как последствия Первой мировой войны. То есть до Первой мировой войны идут, так сказать, вот если слушатели нашу передачу слушали в прошлый раз про абстракцию, да, мы как раз описывали в основном абстрактные произведения, и там много говорили о Пикассо как раз-таки, да, и вот искусство, которое сформировало абстракцию, сформировало кубизм, абстракционизм, и это искусство, оно как бы сформировалось, а тут вдруг война. Художники идут на фронт, кто-то убегает. Но в любом случае на всех воздействует эта ситуация. Ну, немножко похоже даже на сегодняшнюю нашу ситуацию, как меняется, потому что военная ситуация, она меняет ситуацию в искусстве. И там происходит то же самое. И Пикассо, Вот тот самый Пикассо, о котором мы на прошлой передаче говорили, который делал вот эту самую келью Пикассо с адом из кубизма, который полностью ушел в такое вот абстрактное совершенно направление, вдруг делает абсолютно реалистическое произведение. Я эту вещь не видел. Ольга в кресле. Это реалистический портрет. Такая в шале девушка. Если бы мне показали, что это Пикассо, я бы не поверил. То есть в 17-м году именно тот Пикассо, который создал вот эти вот авангардные произведения, делает вот такую реалистическую вещь. Вот как влияет война. То есть, действительно, получилось так, что то, что художники и все человечество на Первой мировой войне ощутило, чтобы это выразить, им не хватило уже того арсенала художественного абстрактного, и они возвращаются к реализму. В данном случае, конечно же, они называют это мистический реализм. Они, естественно, придумывают какие-то моменты, которые, ну, для того, чтобы, может быть, даже себя чуть-чуть обмануть отчасти, так сказать, что это тоже современное искусство. Но это предтеча, соответственно, сюрреализма. Да? Сальвадор Дали – это уже следующее продолжение от Магрита. То есть в данном случае можно говорить так. В литературе это Гарсия Маркес, Кафка. Ну, кино там, не знаю, мне просто кажется, что в данном случае можно вспомнить моего любимого Тарковского с его фантастическими фильмами. Мне кажется, это типичное продолжение такого мистического реализма, он так, магического реализма.
А есть... какие конкретно фильмы Тарковского?
«Солярис» и «Сталкер». Да, собственно, и «Жертвоприношение». Там именно та же самая ткань, то есть реальное произведение, в которое вкраплены элементы мистических, потусторонних или просто каких-то, может быть, психоделических состояний. Да? Ну, а там, естественно, вот в «Сталкере» именно так. Там, потому что там нет ощущения, что это полная фантастика. Есть такое ощущение, что это вот какая-то жизнь, в которой вот-вот-вот-вот какая-то происходит ситуация.
Ну, кстати, вот что удивительно, если уж касаться кино, это можно обсудить отдельно, потому что в их... хоть и скульпторы по конкретной профессии, но в целом это, скорее можно сказать, художники, интересен их взгляд. Вы знаете, просто, что интересно в фильмах Тарковского, что и «Солярис», ведь и «Сталкера», они написаны по произведениям, соответственно, Станислава Лема и Стругацких, и эти оба фильма, они очень далеко отстоят от изначального текста, на самом деле. Да. Но я бы хотел задать другой вопрос, вот у меня он сразу возник. А почему Первая мировая война? Но ведь человечество воюет тысячелетиями. Были такие страшные геноциды, там, не знаю, какие-нибудь гражданские войны в Китае еще в раннем Средневековье, ну или там, скажем, это наше русское раннее Средневековье, для них это, наверное, другая эпоха. Там погибали миллионы людей. До 35 миллионов человек погибало в Древнем Китае во время гражданских войн. Античные войны были, когда там двигались гигантские армии персов, когда завоевывались территории, даже сейчас поражающие своими размерами. Когда двигались там татаро-монголы, разрушавшие целые цивилизации и так далее. Почему тогда не возникало такого мистического искусства?
Ну, вопрос на самом деле очень правильный. На самом деле мистичность вообще присуща любому человеку на этой планете и всегда во все времена была присуща. Почему? Потому что, собственно, мистика, определение мистики, может такое сделать доморощенное, свое собственное, как бы, может быть, оно не особо противоречит будет истине. Это когда происходит взаимодействие сверхреальности с реальностью. То есть, когда сверхреальность начинает действовать в реальности. И реальность начинает действовать в реальности. И реальность в данном случае – это мир горний и мир инфернальный. Он действует в нашем реализме.
Тогда но и тот, мистика. И тот потусторонний.
Конечно, потусторонний. Но дело в том, что вот ты сейчас сидишь, у тебя бинокулярное зрение, ты видишь то, что впереди. А ведь ты обрати внимание, сзади ты же ничего не видишь. Вот внутри, сзади себя. Ты не видишь свой мозг, ты там ничего не видишь. Там что-то таинственное, там внутри. Ты понимаешь, даже в самой физиологии человека заложена мистичность. Почему? Ну, надо начинать с самого начала, с азов, с Адама и с Евы. Адам и Ева в раю жили без подсознательного. Они жили только с сознанием. Сознанием, освященным благодатью Божией. Потому что у них не было сна, они не спали. Потому что не надо было там спать, там была вечность. И в данном случае, когда произошло грехопадение, то получилось, что природа стала грешной, подверженной смерти, и у человека появился сон. Сон – это мир грез. Это такая подмена райского ощущения. Ну, плохая подмена. То есть вот человек, он раньше он жил в мистике, в той реальности. И понимаешь, вот что роднит сон и рай? То, что это реальность. Только рай – это настоящая реальность, а сон – это мнимая реальность. Это не настоящая реальность. И почему я говорю о сне? Потому что сон – это благодатная почва для мистического как бы, воплощения в различных произведениях искусств. Целое направление было как бы, направлено через сны, через видения. Но я хотел бы продолжить не об этом немножко говорить, но как бы такое некое отступление. Дело в том, что Адам еще видел рай, и он стоял перед вратами рая, когда уже молился о том, чтобы Господь изменил все обратно. Он это еще видел. Но его потомки уже не видели мира горнего, не видели ангелов сходящих и летающих, взаимодействующих в этом мире. Почему? Потому что Господь дал так называемые кожаные ризы на души людей. Это не кожа на человеческом теле, это кожаные ризы, такая некая оболочка, чтобы человек не видел мира того, горнего, мира инфернального. Иначе тогда бы человек просто сошел с ума. Так вот, я хотел бы обратиться сейчас именно к психологии мистика. Что такое мистицизм как таковой внутри, чисто с психологической точки зрения и с точки зрения вот этих кожаных рис? Дело в том, что человек, монах тот же, монах потенциальный, вообще монах, любой монах, он склонен к мистицизму. Просто это человек, который не может себя найти в этом мире, только потому, что, возможно, у него эти кожаные ризы, так называемые, более утонченные. Он чувствует беспокойство, он не находит смысла жизни в этом мире. Он, на самом деле, с точки зрения мирской, он слабый человек. Он ищет постоянно истину. Если он находит Бога, настоящую истину, он уходит в монастырь. И там есть такая фраза срабатывает. «И придите ко мне все, нуждающиеся во мне, я вас упаковаю», как говорит Господь. Вот как раз психология, психическое состояние человека, его гиперчувствительность можно успокоить и приобрести покой только тогда, когда она касается Бога. И получается, что монах особый психологический тип. Он тонко чувствующий человек, гипертонко ощущающий человек. Мистик, я имею в виду, а монах-мистик. И при этом Господь его касается души, потому что он родился таким, возможно, с утонченной оболочкой вот этих кожаных рис. У него, возможно, больше проявления мистицизма того мира. Возможно, он где-то ищет подсознательный мир горний, но он все время его ищет. Он не может спокойно жить, ему не нужна семья. И понимаешь, когда Господь его касается души, он его покоевает, и получается такая своеобразная душа, которая гиперчувствительна и одновременно покой в душе, вот Богом. Вот это приблизительно состояние мистика. Среди монахов были особые мистики. То есть я сейчас говорю именно о контактерах. Потому что у нас есть сложное возбуждение такое в православии, что мы очень настороженно относимся к православной мистике. Но на самом деле, дорогие братья и сестры, вообще-то были сирийские мистики, аскеты. Ну, это целое направление, сирийская школа, да. Причем отзывы этой сирийской школы прочитываются и в Сергии Радонежском, и в Серафиме Саровском, и в Андрее Рублеве. Именно в школе исихастов был Исаак Сирин.
Ну, исихасты великий... — это все-таки не совсем сирийская школа.
Почему я говорю? Я хочу говорить не о художниках, а о таковых. Художники — это вот Владимир специалист по художникам, потому что художники, они не пришли большинство к Богу, но у них есть вот это ощущение, они тоже могут быть мистически одаренные, но вот они строят мистику по своим ощущениям, вот мирским, живым, иногда кто-то играет мистику, там как Сальвадор Дали, он играл, был эпатажник и тому подобное, вот он ради славы эпатажа, он выстраивал свои системы, додумывал эти мистические системы. А у нас вот есть прекрасный пример современника, Александр Николаевич Бурганов. Это скульптор, художник, который считается магическим реалистом. И реально он строил магический реализм. У него есть на Пречистенке целый комплекс его, Бурганов-центр. Сходите, посмотрите. Ну, там просто холодное искусство художника, холодные музы художника, холодный мир художника. Ну, холодный. Он как бы лишенный Бога, но он тоже в это играет. Очень напоминает Сальвадора Дали. Вот они очень похожи в этом плане. Такой мир, как бы эпатажный такой, на гордыне, на тщеславии. Хотя, скажу, конечно, в своей системе он сделал гениальные вещи во многом. Конечно, в своей системе гениальные. Ну, такой вот сообразный мистик. Но я хотел говорить не об этом, я хотел о настоящих мистиках-контактерах, которые настоящие окунулись или в мир инфернальный, или в мир горний. Примеры инфернального мира. Но опять же, тут пресловутый Дашин Амдака, о котором мы все время в прошлый раз на передаче говорили. Вот. Это абсолютный контактер в этом плане, как бы напомним об этом. Тем более, что есть повод напомнить о нем еще раз, потому что в Кемерово он ставит скульптуру Александра Невского, 9 метров высотой. Знаете, опять шаман берет, делает образы святых. В общем, проект довольно спорный. Образ Александра Невского может быть вполне, я не говорю. А конь, конечно, безобразно сделанный абсолютно. Не русской традиции, не в иконной традиции абсолютно. То есть он игнорирует иконную традицию. И есть такой очень, как бы, неприятный момент. Он может тем самым дискредитировать само понятие трехмерной иконы. Потому что его в выступлениях уже в журналистах говорят, что это специалист по трехмерным иконам. Ты можете представить? И опять в Сибири ставят. Ну, дорогие сибиряки, ну, мне за вас просто стыдно, честное слово. Он просто дискредитирует понятие трехмерной иконы. Вот это неприятная вещь. Но могу тебе сказать, как бы мистик, вот странный человек. Ну, люди меняются, вдруг он поменяется, вот как бы надеяться нам как бы на это. Ну, более того скажу, что с позитивной точки зрения, ну, абсолютный мистик, если даже можете, кажется, со мной поспорить, дорогие братья и сестры, это Андрей Рублев. Ну, абсолютный. Теоэстет, я скажу такой, эстет Бога, теоэстет, он видел божественную красоту. У него Троица абсолютно мистичная вещь. И вот одной из главных, как бы, составляющих и таких определяющих хорошую, как бы, позитивную мистику это созерцание. Вот его Троицу Рублева может созерцать бесконечно, этот образ. Именно созерцательный образ. Вот созерцание – это одно из определителей. Вот контактеров инфернального мира, там скорее зачарование, очарование, вот очарование, вот это что-то, вещь такое, которую беса зачаровывает человека, заколдовывает, он не может выйти.
Завораживает.
Завораживает, вот правильно. Созерцание и завораживание, два разных понятия. И я бы, например, если говорить о психологическом портрете и о психическом состоянии человека, художника-мистика, я бы как бы советовал, что для того, чтобы заниматься мистическим творчеством, надо прежде всего иметь талант, это однозначно, мистический талант, духовную интуицию, гиперчувствительность, но при этом психологическую устойчивость. То есть людям, которые не психологически устойчивы, я не советовал заниматься этим. И если у вас нет такой психологической устойчивости, вы должны обратиться к Богу, чтобы Бог вас поддерживал, если Богу угодно, чтобы вы это делали. Понимаете, здесь момент очень такой опасный. Человек, который будет этим заниматься, он идет все время по краю лезвия. Он всегда может упасть. Или туда, или сюда. В нашей системе, вот, например, в мистике, есть положительные примеры. Это, например, в живописи, в современной живописи. Это Олег Королев и Владислав Провоторов. Ныне является иереем храма. Я не знаю, где там служит он. Вот. Но начинал он с того, что он писал апокалиптические темы. Владислав Провоторов. Такой апокалиптические темы. А Олег Королев, вот его посетил свет. И как бы свет его пленил. Он сам, я прекрасно понимаю, что свет, божественный свет любви, вот он пленит человека, и человек уже не может от него отказаться. И вот в его творчестве сплошь и рядом пробивается вот этот свет, 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 без конца. Хотя он заблуждается, он говорит, что его внутренний цензор – это его совесть. Работая, вот мистик должен быть дерзновенным, вот он дерзновенный, он какие-то вещи иногда скатывается в язычество, иногда скатывается в историю, и опять приходит к православию. То есть он какой-то некий такой метание есть. Но он включает свой внутренний цензор, который подсказывает, это может быть, дерзай здесь, вот здесь осторожно. То есть есть определитель этих вещей, который говорит о том, что не стоит заниматься этой темой, когда вдруг на душе начинается беспокойство, уныние, пустота приходит. Значит, первый звоночек, не стоит этим заниматься, значит, не стоит брать эту тему. Убери эту тему, займись другой. То есть должна быть приходить определенная...
А были у вас такие моменты?
Когда конечно, были. Я столько много
что, раз... что за темы, которые приводили вас в уныние?
В уныние тема Каина. Да, Каина. И вот... Вообще, вот есть несколько тем. Каина, Харона. Харона ни в коем случае. Падшего ангела ни в коем случае.
Кого-кого?
Падшего ангела. Ну, Люцифера ни в коем случае не делать. Каина, Харона.
Падшего ангела.
И как ни странно, не стоит дерзать, например, на темы Бога Отца. Вот Бог Отец не явлен, потому что его образ не явлен, и как бы святые отцы говорят, что в конце времен он будет явлен, и художники напишут его образ, но сейчас этого нет, но это можно попасть просто сразу же в просак вот с этой темой. Лучше этого не делать.
Ну, наши некоторые иконописцы или богомазы, они не смущаются, и в храмах у нас полно изображений Святой Троицы в виде старца, Христа и Духа.
Богдан, я говорю про таких людей, что у них они не склонны к мистике, потому что если бы они были склонны к мистике, у них болела бы просто душа. Это однозначно. Это, значит, у них нет гиперчувствительности, и у них нет внутреннего цензора. Это значит, не те ребята. Вот понимаешь, вот среди монахов, сирийских монахов. Ведь они были простые монахи, там как бы есть два духовного пути. Вот среди простых монахов были всегда категория особо мистически одаренных монахов. И они всегда желали, кроме того, что спасение души, они еще желали увидеть мистические картины. Они хотели видеть Бога. И вот они всегда были как заноза во всем, любом сирийском монастыре. И к ним относились не очень хорошо. Были даже случаи, когда одного монаха вынесли на руках, несли его по дороге, при этом пели заупокойные молитвы, потом бросили просто на дорогу и сказали, ты мертвый, и все, и ушли, понимаешь, вот. Монахи монаха. Поэтому это такой вариант, что это очень опасный вариант, можно было заблудиться. Это они прекрасно понимали, они просто говорили, спасай свою душу, очищай свою душу, борись с своими страстями, и этого достаточно.
Ну, у меня понимаешь? Вот сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, магизм и мистика – это не одно и то же, в вашем понимании?
Ну, вот Сергей как бы сразу зарекся не говорить о художниках, хотя, в общем, многих перечислил. В данном случае я как раз-таки, наверное, буду говорить больше о художниках. И на ваш вопрос мистика и магизм, думаю, что можно... Ну, я бы тоже как бы к этому подходил, чтобы разделить вот этот вот художественный лагерь, как-то пытаться попытаться атрибутировать. Мы уже в основном, тех, кого я перечислил, это такие, скорее, действительно, контактеры, там, Магрит, Кало, там, или какие-то такие психоделики, и, а уже там, положим, Босх, это такой мистик, ну, все-таки, наверное, такого немножечко ада, что ли, скажем, такого
инфернальной
стороны, да, хотя он его не воспевает, соответственно, естественно, но скорее обличает, вот, и, наверное, в большей степени, там и Врубель тоже с его мистикой, как бы такого вот это, и демонизма, соответственно, там и современный художник, вот Диггер, да, Сергей его не сказал, но вот я, мне он с ним познакомил, как бы, с его творчеством, меня он поразил, действительно. Можно сказать так, что есть определенная такая тенденция, что художникам как бы легче работать вот с этим миром, он более понятен.
Да? Более чувствителен.
Более чувствителен, да, то есть мир такого, ну, по сути, бесовского состояния. Но мне хочется им противопоставить. Только Сергей вот сказал сейчас, я не совсем с ним, наверное, соглашусь, что среди художников нет тех, кто видит корни мира. Я думаю, что здесь можно вспомнить Нестерова, Васнецова. То есть и вот эта серия Нестеровская, посвященная...
Почему? Сергей говорил про Рублева.
Рублев, да, да, в данном случае Сергей сказал про Рублева.
А Феофан Грек там, я не знаю.
Феофан Грек, да. Ну вот, положим, те, кто нам поближе. Мне кажется, в этом плане Нестерова можно именно как предтечу магического реализма тоже воспринимать, потому что там есть совершенно реалистическая, живая, настоящая жизнь, образы старцев, там, написанные в реалистическом таком стиле. И, естественно, вся серия, посвященная преподобному Сергию Радонежскому, она тоже написана даже уже не в иконописном, но в таком стиле его жизни настоящей, но он в нее вкрапливает, каким-то образом ему удается и введение вот такого Варфоломея, удается показать именно вот эти вот как бы духоносные такие вот моменты.
Введение отроку Варфоломею, вы имеете?
Да-да-да, введение отроку Варфоломею. Да, удается показать через реалистический стиль, показать вот эту мистическую составляющую. Это на самом деле как раз таки свойство вот этого мистического или магического реализма. То есть,
но это не противоречащее понятие мистический реализм, магический реализм?
Не знаю, сложный вопрос. На самом деле, у меня тоже несколько мистические, а сами по себе мистический и магический.
Ну вот, скажем, Рене Магрит, действительно, там есть элемент мистики. Человек смотрит в зеркало, и вместо своего лица он в зеркале видит затылок и вообще бесконечность зеркал. Вот. Да. А здесь вот введение отроку Варфоломею. Ну вот Варфоломей, ну, и вот к нему подходит вот этот вот инок, что-то дает ему просворочку там и так далее.
Внешне, да, казалось бы, обычная ситуация. Но если мы знаем житие, если мы в курсе ситуации, то мы понимаем, что это видение. Но мне кажется, что даже человек, который ничего не знает об этой картине, все равно он где-то подспудно будет ощущать, что здесь происходит что-то сакральное. Я думаю, что в этом смысл. Ну,
вот знаете, в чем я видел сакральность, например? Именно в том, что вот смотрит отрок, а лицо этого инока, оно сокрыто.
Да, пожалуйста. Вот это как раз
там вообще именно... все сокрыто, прочти.
Да, вот такими какими-то тонкими моментами, деталями искусства художник добивается намека на это сакральное. Я думаю, что это именно мистический реализм. Собственно, вот Нестерову это особенно свойственно. То есть у него даже, ну, уж там, где он, Сергий, там тоже он светится, от него какое-то исходит состояние вот такое. Это вот, ну, я думаю, что это такой путь, в общем-то,
мистического. А вот картины Павла Рыженко, например, в них нет мистического реализма? Ведь он тоже изображал Пересвета,
ну, офицеров, наверное,
сцены
наверное. По крайней мере, нашей истории, того же крайней мере, Пересвет, вот этот несущийся с копьем наперед, уже убитый, между прочим, да, то есть оставшийся в седле, но в него воткнуто вот это вонзено копье Челумея, да, то есть, мне кажется, там сакральность присутствует. Ну, это вот, мне кажется, как раз-таки, я-то как раз за эту позицию. Я считаю, что русское православное или там такое реалистическое искусство, которое говорит о духовном, оно мистично, оно сакральное. Ну,
то есть, христианское искусство, оно мистично?
Да.
А, допустим, вот картина Миколая Сочерлинца, которого вы упоминали, там у него есть картина, например, «Жертвенник».
Такая психоязыческая. Психоделическая и такая, скажем, да, наверное, ну, тоже магическая, наверное.
Или там вот я помню картину, я не помню название сейчас, но там вот облако в виде дракона, который так развернул голову, и вот, вот прямо над горизонтом вот такой дракон в виде облака такой. Ну, тут...
да.
Хотя, опять же, вот с моей точки зрения...
Знаки зодиака его, эти вот его эти сказки, сказка королей. Там, а уж не говоря о том, что это же был еще композитор великолепный. Эти, его в лесу музыкальное произведение, вот это вот море, там какие-то вот эти... Они потрясающие. То есть, ну, наверное, магический, но я бы не хотел бы его ставить на нем знак минус, такой, знаете ли, как бы какой-то такой босховский. Скорее, это какое-то видение такого какого-то иного мира. Здесь больше фантастического.
К Чернильницу там... вот как-то у меня даже более теплое отношение, на самом деле, чем к Босху. Босх — это что-то ужасное, мерзкое, Босх, отвратительное.
Но он обличает. Мне все-таки кажется, что он в большей степени обличает. Ну, хотя, может быть, немножко увлекается.
Это
вот Рерих, например.
Босх — это чисто средневековое понятие. И абаде,
да,
и о мистике, наверное, вообще,
да,
обо всем.
Наверное,
там,
да,
и так
наверное,
далее.
Да,
такое с моей точки зрения, что магизм, что мистика, это, в общем-то, практически это одно и то же. Другое дело, что зачастую ты, если имеешь какую-то тонкость, ну, ощущать это, ты не всегда можешь разобраться, к кому ты попал, кто тебе ответил. Вот из этого тумана, из этого потустороннего. Да, сейчас. И, в принципе, ведь человек, допустим, когда употребляет какие-нибудь запрещенные вещества или даже просто алкоголь, там, и так далее, он тоже может довести себя до состояния такого утончения, когда он начнет уже ощущать какой-то потусторонний мир.
Да.
Вот, и здесь тоже может быть и мистика, и магизм. Магизм, с моей точки зрения, это технологичность. Магизм – это определенного рода взаимодействие с потусторонними силами, когда человек пытается управлять ими с помощью каких-то технологий, ну, или воспринимает потусторонний мир как некий часть технологии.
И вот практики, там, как бы, такие духовные, да, практики, да, ну, такие инфернальные, оккультные.
Не обязательно инфернальные. Можно и к православному богослужению относиться абсолютно магично, что вот нужно произнести определенные тексты, можно или прослушать, совершить определенные там движения, там, не знаю, поклонов столько-то там и так далее.
Но
произнести
уже,
столько-то
может
молитв.
Может быть, есть такое понятие, как прелесть.
Она нет, нет, это не прелесть.
И внутри православного учения.
Владимир Ильич, я не о прелести говорю. Прелесть — это когда человек считает, что вот...
О, у него, я, у него я, реально сказать, начинает видение.
Я великий, там, да, вот и так далее.
В состоянии прелести.
А магизм — это когда ты относишься к богослужению как вот определенной части технологии. Вот я сделаю, я прочитаю эти тексты, я сделаю столько-то поклонов,
а
я
это
прослушаю,
вот
да. И это, ну, должно сработать, понял, как автомат после монетки. И там Бог должен мне что-то выдать. Там, вот, выкатилось, отлично. Все работает.
Да, такое есть, присутствует у нас в церкви, у многих, кстати, прихожан, когда они просто православную веру переводят просто в православную магию. Да, вот он сейчас сделает, произойдет обряд, и все получится. Ну, понимаете, в чем дело? Это нормально, это как бы ненормально. То есть, в смысле, это некое, одним словом, как к этому подходить, с каким сердцем? Если подходишь к этому со смиренным сердцем, с кающим сердцем, тогда это уже не магия, понимаешь? Тогда это совсем другое. Тогда это православная мистика, это православное богослужение. Тогда ты идешь с теплотой к Богу, ты идешь с покаянием, с любовью. Если ты подходишь как идолу в древности, с плеткой, и ты приносишь жертву, на следующий день просишь, а на следующий день тебе ничего не приносит, ничего не дается тебе. Приходишь к нему и начинаешь лупить его плеткой, и опять даешь жертву.
Ну, кстати, вот вы вспомнили
это про проявление, это проявление, да, гордыни человеческой. То есть, если ты подходишь с гордым сердцем, ничего не получится. Это простая настоящая магия. И вот те же технологические варианты катания шаров, не знаю, с этих хрустальных и тому подобное, это все от гордости идущее.
Ну, вещи. Чаще всего это шарлатанство и бизнес.
Конечно,
но
шарлатанство и бизнес.
Затронули древний мир. Но в древнем мире ведь мистика, она не просто была связана с искусством, она иногда, в общем-то, превращалась в нечто единое целое. Вот посмотрите, например, на древнеегипетские какие-нибудь изображения, даже сами иероглифы или там украшения там, и так далее. Это же, ну, Сергей Михайлович сейчас начнет ругать меня, но это действительно завораживает, это действительно заставляет остановиться на этом взглядом. Это внушает уважение, кстати. Но... И, между прочим, я не совсем согласился бы с тем, что эти люди прям такие были гордые. То есть, когда люди приносили даже в язычестве, в древнем, своих детей какому-то идолу, там, по-моему, гордости было меньше всего. Просто они подчинялись этой силе, этому богу, идолу там, и так далее.
Дело в том, что тогда, понятно, был кто под кем, кто подмирался под идолами, в конце концов. Это были суть бесы. Они требовали свое. И богоявления Христа тогда еще не было. Это были ветхозаветные времена. И понятно, что человек все равно ощущал себя нечто большее и какую-то связь с Богом чувствовал. И Бог говорил с ним тоже на том языке. Понимаешь, что в разное время Бог говорит на разных языках.
Ну, согласен. Но вот какое из древних искусств, на ваш взгляд, вот древнеегипетское, античное в Греции, оно оказало наибольшее влияние на современное искусство?
Я думаю, Африка. На современное искусство однозначно Африка.
Африка?
Конечно, африканские маски, африканское искусство, потому что это было просто открытие.
Ну, где же они?
Именно
же
на авангардное век, искусство. Да. Это как раз-таки именно выход на простейшие такие формы, там много очень. Ну, а если брать период модерна, конечно, это и Египет, и античность, но больше даже степени, наверное, Египет и Сирия. Да, это модерн. Уже на них влияние такое, да, это согласен. Ну, Я бы немножко сказал бы, может быть, здесь мне показалось, что вот есть интересный такой вопрос. Действительно, как рассматривать, то есть мистика до пришествия Христа и мистика после пришествия Христа, мне кажется, она различна. Ну, как бы наше отношение к ней. Поэтому в данном случае, если мы сейчас рассматриваем искусство Египта, я как художник наслаждаюсь этими произведениями. Это монументальные, серьезные удачи, и архитектурные, и скульптурные, и какие-то такие цветовые находки. То есть хотя это идолы, казалось бы, да, то есть мне совершенно не хочется вместе с там, запрещенными там, движениями какими-то, да, расстреливать их, там, ИГИЛ там, или что-то из пушек из-за того, что это бесы. В данном случае, и я думаю, что здесь секрет в этом, именно что мы должны понимать, что все равно тогда люди все равно искали Бога, просто он, ну, был им не открыт. И вот через этих идолов он им открывался, ну, так скажем, здесь, конечно, происходила определенная подмена, но здесь нет как бы такой, то есть художники, которые делают египетские произведения, и художники современные, которые делают просто дьявола, это совершенно разные художники.
А кто современных людей вот делает?
Ну, Диггер. Я так понимаю, Гигер? Да, конечно. Он создает абсолютно...
Он уже умер.
Гигер. Создавал, Гигер. Да, уже умер, да. Создавал, ну, хотя даже тот же самый, простите меня, и Врубель. Если он пишет демона, он пишет осознанно сатану. И причем даже с каким-то таким, немножечко, кстати говоря, отличаясь от, ну, очень даже сильно от Антокольского, который все-таки обличает сатану в своем произведении «Мефистофель», да? А Врубель, на мой взгляд, он все-таки искушается, он все-таки пытается найти в нем какие-то интересы.
Демон это сидящий?
Демон сидящий, да. И демон поверженный, вся демониада Врубеля, она же гигантская. И демон с Тамарой в его произведении. А он очень красивый, но по своей мистической сути это все равно какое-то заигрывание, осознанное заигрывание с инфернальным злом. А художник Древнего Египта, он совершенно по другим позициям делает своих вот этих вот и кошек инфернальных там, и каких-то
кошки
там...
Кошки не инфернальные.
Ну, хорошо, да, кошки даже очень эпатичные. Но они, тем не менее, очень такие космические, очень монументальные, и с собакообразными вот этими вот головы там...
Это бог Анубис.
Анубис, да, да, там все
земнора,
там все. Ну, это все как раз-таки совершенно другая ситуация. Мне кажется, вот это интересно, что это разные, разные вещи. Поэтому мы так и это и чувствуем. Уж не говоря об античном искусстве, где, казалось бы, просто по-нынешнему просто бесы. Потому что это точно совершенно и Афина, и другие там боги Олимпа. Это, в общем-то, они были чуть ли не воплощенные бесы, так с нашей точки зрения. Но это же не совсем так. Там все гораздо сложнее, скажем так, да? И эта мистика отличается от мистики, которая сейчас у нас происходит по пришествию Христа.
Ну, понятно, потому что представление о загробном мире древних египтян было очень сложным, потому что не было богоявления как такового. Понятно, они, да? Там, она накладывалась одно на другое, одно на другое, одна традиция на другую. Поэтому все это усложнялось, усложнялось. Но при этом я замечу, что древние египтяне были очень жизнерадостным народом. Это видно по переписке, эллинистической переписке, полной такой переписки. И они, не надо представлять их, что они были все вечно унылыми, думали только о загробном. Да, они думали о загробном мире, как они там будут в загробном мире, но они были очень жизнерадостными людьми. Я хотел бы сказать о мистике после Христа.
После пришествия Христа,
да. Вот опять же возвращусь к сирийским мистикам. Вот мистики сирийские, они специально, кроме того, что они вели духовную брань, они еще обязательно ставили целью достичь видения того мира, мира горнего. Вот мира горнего. Как они достигали? Несколько было стадий. 5 стадий достижения этого мира горнего. Видение. Видение. Именно видение. Первое видение – свет. Являлся свет, который пронизывал все. Свет божественной любви. Свет. То есть, когда мы заходим в храм, мы видим надпись «Бог есть свет». Это буквальная, совершенно буквальная истина, которая написана. Бог, его природа световая. Возможно, природа его световая. Мы не можем познать точно его. Но это свет любви. Он пронизывает, как рентген, все. И человек от этого просто выходит в восторг. Невероятный восторг, когда святые говорят, что ангелы на небесах хвалят Бога, именно потому, что Бог просвечивает своим светом благодати ангелов, и они не могут ни его не славить. Это первая стадия. Вторая стадия. Монах выходил, как один монах писал своему наставнику, он говорит, я вышел после длительной аскезы и молитвы на двор и увидел полуденное солнце и звезды все вместе.
И днем, то есть?
Днем, то есть в полудне. Он в полудне увидел звезды. Вот вопрос. Полудня – это принадлежность к временному отрезку. Это половина дня, 12
полдень,
часов.
Да. Полдень, да. Зенит, солнце, да. В зените.
А звезды мы можем видеть ночью. А тут он видит и звезды, и солнце вместе. То есть он попал в вечность, вне времени. Понимаете, он увидел, возможно, он увидел картину такую, которую видит Бог, глазами Бога. Представляете, Бог ему позволил видеть мир, как видит Бог. То есть он дошел до этой стадии. Там третья стадия, когда они видели ангелов в виде луны. Там четвертая стадия Христа, явление Христа. Пятая стадия, самая высшая, это явление там Святой Троицы. То есть вот эти так, определенные пять стадий Господь каждую стадию приблизительно давал. Но это совершенно не означает, что они методом йоги, как бы йоги, там какое-то достижение, физиологических достижений достигали такой частоты. Нет. До сих пор неизвестно, какими практиками они пользовались. Только известно, что довольно была жесткая аскеза. То есть пост и молитва как таковая. Что они делали, непонятно, неизвестно. И здесь как раз возникает вопрос красоты. Вот здесь мы говорили про магическое и мистическое. Вот что такое красота? Понимаете, здесь вопрос возникает. Дело в том, что нет ни одного нормального, убедительного изображения рая ни в скульптуре.
Рая какого? Того, которым были
Который Адам и Ева? Есть, который был вообще, который он есть.
А как же его можно изобразить?
Вот в том-то и вопрос, что рай закрыт, для воображения закрыт, для видения закрыт. И поэтому, понимаете, даже среди сирийских мистиков не нашлось художников, которые могли бы изобразить рай, хотя они это видели, наверное, скорее всего.
А разве там были художники, которые изображали ад, скажем?
Ад можно изобразить, и очень даже легко. Ад,
ну, люби... Нет, художники там были среди этих мистиков? Они что-то вообще рисовали?
А зачем им ад, если они жили только Христом? Какой смысл? Они вообще это не трогали. Я не об этом, я о красоте. Так. Вот как раз берется первая стадия – свет. Господь при сотворении мира сказал: «Да будет свет». В нашем переводе, по-моему, славянском, если меняет память, и он добавил при этом, что и это довольно хорошо. Да? Так. Но в греческом переводе это означает «это красота». Да будет свет, это красота. Красота. То есть Бог для художников дает определение, что такое красота. Когда какой-нибудь художник современно задает, а что же такое красота? Вот в этой фразе, да будет свет, это есть красота. Это красота того преображенного мира, который был изначально. И на самом деле красота. В чем определение красоты? Это не достижение творческого процесса. Это действие к творческому процессу.
Не понял.
А вот как раз это действие для того, чтобы стяжать и видеть эту красоту, свет этот увидеть.
Творческий процесс – это направление
красоты. Это действие, чтобы увидеть этот свет. Или хотя бы отголоски этого света в своих произведениях. Вот это главное. Это, во-первых, практикует наши иконописцы, но это вообще практиковать можно в любом виде искусства. Это увидеть этот свет. Понимаешь, как первая стадия тех же ассирийских мистиков. Познать свет.
Как можно понять, является ли этот свет действительно потусторонним, тем более еще и от Бога, или это просто, скажем так, определенное следствие работы над собой? Даже вот если я буду поститься дико, я могу не только свет увидеть. Если я еще кислородное голодание наложу, я увижу много чего интересного.
Ну, во-первых, свет в данном случае, он личность, и он сам решает, кому явиться, кому нет. Это раз. Во-вторых... Свет, если ты постижаешь этот свет, у тебя не будет никогда уныния и пустоты внутри. Понимаешь, это один из показателей этого. Это второй момент. То есть на это надо ориентироваться. В-третьих, да, ты можешь попасть и в прелесть, но тебе, может быть, и инфернальный мир придать свет. И сатана являлся в свету под видом Христа, и такое бывало для монахов. Но это очень такой сложный, тонкий момент. Здесь надо как бы быть осторожным. Это же, опять же, это же дерзновение.
Но масса людей употребляет сейчас наркотики и скажет, мы видим но столько света.
Все, что сказано с наркотиками, это не может быть относиться к Богу. Ну, никак просто. Потому что это смертоубийство. Это убийство своего тела, своей психики. Ну, какой же там может быть свет, если ты убиваешь при помощи этих веществ?
Ну, вот они скажут тебе, Сергей Михайлович, дорогой, вот мы приняли то-то и то-то, я не буду называть в эфире. У нас никакого уныния, никакой депрессии. Наоборот, нам так хорошо, мы принимаем это, чтобы не быть в унынии и депрессии.
Да, дорогой, ты стяжал пустоту, как мне сказал один сектант-буддист. Друг мой, стяжи пустоту, и тогда ты познаешь истину.
Ну, вот, кстати, интересно, а что вы думаете об искусстве буддизма? Там же тоже есть довольно развитое изобразительное искусство, танка и прочее. Это что-то вроде наших икон, кстати.
Вот, мне кажется, мы подошли немножко к такому времени, когда можно поговорить о религии. В данном случае.
Ну, потому, не совсем буддизм,
не совсем конечно. Буддизм.
Точнее, но совсем не буддизм.
Дело в том, что, мне кажется, через него... Ну, искусство буддизма, да, мы там эти храмы, души, мы стараемся да. их как бы не очень на них заострять внимание, потому что это такое переполненное какими-то такими, таким восприятием, в общем. А, ну Даши, вот, да, последователь, такой шаманизм, буддизм.
Ламаист. Шаманизм.
Ну, у него то отклонение, так, ламаизм, да. Но в данном случае мне как бы вот показалось, что вот, интересно было поговорить, вот мы рассмотрели две как бы стадии. Это, ну, такое конкретное, прям такое вот вызывание инфернальных сил, да, в искусстве или с ними сообщение. Соответственно, противоположная им это православная позиция, когда Нестеров, Васнецов,
Валерий Михайлович, Андрей Рублев. Да, Андрей Рублев. Да, а вот скажите, ну хорошо, мы говорим о русских, вот там Рублев, да, да, там, да, да, и так далее. Васнецов, Нестеров, может быть, там Рыженко, я рекомендую.
Феофан Грек,
да, совершенно. А среди, скажем, католиков, среди протестантов, среди них есть кто-нибудь, кто вот так светло что-то передавал или передает?
Ну, вопрос.
Не можете сходу так назвать никого?
Дело в том, что я...
Хотя бы просто среди западных художников, представители Западной Европы, США,
ну, кто-нибудь. Западные Сергей там кого-то из современных знает. Но они опять-таки какого-то контактерского плана. А то, что касается всех наших любимых художников, Леонардо, Микеланджело, я бы не поставил бы их рядом с Андреем Рублевым. Мне кажется, вот в этом смысле очень здорово в жертвоприношении у Тарковского вот эта вот позиция
высказана. Я не люблю фильмы Тарковского. Вот фильм, ну, «Сталкер» мне, да, наоборот, да, вот,
нет, вызывал как раз...
Я вот всего лишь... Говорит Сергей, уныние, депрессию.
Там показан всего лишь кусочек, как отношение к произведению Леонардо да Винчи, одного из героев фильма.
Кстати, вот в фильме как раз «Сталкер», когда его анализировал один из философов, он его рассматривал как некую пародию на икону Преображения. Там есть такой фрагмент, когда они все лежат вот на этих буграх, да, ну, можем, на свалке. Да, они лежат так же, как апостолы на иконах лежат во время Преображения Христа.
У Тарковского могло быть такие какие-то, да, отсылы, вполне возможно. Он вообще снимал серьезно графическую вот этой композицию, эти кадры, это все для него было важно. Но я почему обратился к Рерихам? Потому что, мне кажется, это еще один вот как раз разговор об этом вот свете, где вот мы сейчас начинаем, раз вы стали мне, слушаю с интересом, как вот вы рассуждаете о свете, что это, как вот, как он действительно, насколько он реальный, и где. Вот у Рериха, мне кажется, это третья как бы ситуация, когда внешне вроде бы художники шли к свету. И внешне вроде бы даже он расписывал, делал мозаику «Царица небесная над рекой жизни» Вселета Талашкина. Значит, осуществленные. Но ты смотришь на эту вещь, и там явно просвечивает вот этот восточный мотив, и он абсолютно все-таки не православный.
Владимир Ильич, по признанию, по-моему, самого Рериха или кого-то из его последователей, это не Богородица, это Матерь Мира.
Вот, вот, он так и называл, да, Матерь Мира. Но, тем не менее, он же как бы соотносился к этому. Вроде бы посыл был такой, что русский художник для того, чтобы найти, и вообще все их произведения литературные, там, да, или там философские, как они там, скорее, это просто религиозные. Агния-йога, там, вся вот эта вот, она там...
Она не просто как бы, она чисто религиозная. Чисто
религиозное произведение.
Новая, да, религия, которая должна поглотить
и вот
все остальные.
И вот мы как бы сталкиваемся уже с третьим вариантом, когда художник под видом поиска света Божьего находит совсем что-то другое. И транслирует это. Но проблема в том, что мы, смотря на произведения Рериха, ну, там я 5 лет прожил в Алма-Ате, мы покупали с удовольствием вот эти репродукции, смотрели то, что было где в журналах его гор, они великолепные, потому что они действительно передают какое-то ощущение настоящих гор. И именно он, в общем, певец гор, Николай Рерих, да, это совершенно понятно. Но тем не менее, и даже ты смотришь на его произведения, они скорее завораживают, они нравятся. А вот там какой-то яд такой, в общем-то, потихонечку проникает. Вот этот вот и у Святослава, у его сына, там уже, в принципе, вот эти вот моменты такие мистические проникают. То есть, как бы, получается уже двойственная мистика, здесь уже не открытая. Ну, хотя, в общем, наверное, мистика зла, тем и там ее основное
искусство,
свойство. Что оно
искусство
не...
Рериха очень сложно отделить, во-первых, от книг Блаватской и от мистики, конечно, которые, в общем-то, напрямую занималась мистическими или магическими упражнениями Елена Рерих, которая имела имя Урусвати, которая контактировала как с представителями, вот, ну, по крайней мере, по ее утверждению, ряда иерархий там, и так далее. Это искусство, которое с мистикой спаяно совершенно открыто. Вот и спаяно оно с религией, которую принято называть теософией, но которая, тем не менее, не является каким-то учением, а именно вот религиозной практикой, по большому счету.
Но сами-то они не говорят о том, что это зло. И они не говорят, что это сатанизм. Они как бы это где-то между строк просачивается иногда, когда там Блаватская там где-то возникает. А так, нет, в общем-то, это некая новая религия, новое течение, это вообще свет миру.
Могу совершенно открыто сказать, что в своей «Тайной доктрине», эта книга Блаватская, во втором томе, по-моему, она совершенно четко обозначает, что те события, которые в Библии описываются как грехопадение, ну или, по крайней мере, сюжет грехопадения, что вот там, на самом деле, роли, они несколько иные, так скажем. И, конечно, это преподносится не сразу, и человек в это погружается.
И затягивается.
Очевидно, да, затягивается. Но вот мистика, мистические картины Рериха, они, мне кажется, во многом как раз затягивают именно вот в эту религию, в это учение. Там, это мистика гор, мистика Тибета, Гималаев, мистика Шамбалы. Там,
да, так далее. Богдан вот, причем... говорит как раз о том, что на самом деле у них нет четкой и конкретной традиционной базы. На самом деле это пшик, по большому счету, потому что ну, смешали католицизм, буддизм и каббалу. Вот и получилось их несчастное учение Рериха. И в итоге-то получается, они что-то пытаются делать, а в итоге должны перейти просто на изображение мистических пейзажей, чтобы какое-то было мистическое ощущение от их учения. На самом деле у них нет такой твердой конкретной иконы, как в православии. Четкая, конкретная, явленная, красивая, глубокая, созерцательная. У них этого нет, понимаешь? Это яд. Они не оформились как-то, как, вообще как движение, как таковое, как мировая религия. Не оформились и никогда не оформятся. Это пшик, собственно говоря. Я говорю, ты правильно затронул тему, что все гораздо, очень, все гораздо сложнее. Потому что если опять возвратиться к тому же свету, Господь сказал, и будет свет, понимаешь? И это красота. Во-первых, если он говорит, и будет свет, то это свет что? Тварный свет? Или это сущность Бога? Понимаешь, вот вопросы возникают сразу же, богословские. Потому что на храмах у нас написано «Я есть свет».
Есть свет миру.
Да, ну да, может, такой трактовки. Но Христос освящался, просвещался светом на горе. Моисей сходил с горы, весь был в свету, на него смотреть не могли. То есть везде присутствует свет. И вопрос, это свет, это тот свет преображенного мира, или это все-таки сущность Бога? И да, и нет. Почему? Потому что, я думаю, здесь надо согласиться на этой позиции, а встать на эту основу. Потому что познать Бога невозможно до конца. Вот. И даже ангелы не видят Бога по-настоящему. Потому что они тоже только как бы питают свою благодатью вот этим светом. И я думаю, и он им не явлен до конца, понимаешь? И здесь этот вопрос надо... Ну, для мистика православного это очень сложный вопрос. Понимаешь, он во многом должен ориентироваться на явленные образы, которые были явлены в иконе. Богородицы, святых, ангелов и тому подобное. На них больше ориентироваться, чем на какие-то еще другие образы, там, невероятные просто. Ну да, было, допустим, явление Неопалимой Купины, например, там, тоже мистика. Там, в облаке Бог являлся, но он не видел, не было его видно там. Понимаешь, туда вошел Моисей, но Бога он не видел, только слышал голос. В голосе он видел его, ощущал. И, понимаешь, здесь момент такой, есть определенный предел мистического познания. Но мистическое... Вот это даже не мистическое, да, ну пусть будет мистическое ощущение того преображенного мира человек может делать в любом искусстве абсолютно, даже в абстрактном. И у любого художника это заложено внутри. Внутри памятования о рае заложено, даже в этих несчастных контактерах, которые уходят в ад. Ну выбрал он эту стезю, он ушел в ад, ну иди ты в аду и сиди там в аду своим. Стяжай вакуумную эстетику. Эстетику пустоты. Стяжай, если это хочется очень. Он на тебя будет смотреть... Он тебя будет зачаровывать, и он тебе будет диктовать все. Как вот сейчас тому же Даши Намдакову диктует, и все. Вот он делает. Мне даже интересно, что он будет делать после Александра Невского. Наверное, опять какую-нибудь свою бесовщину выставит. Потому что, ну, не может он. В данном случае инфернальный мир не потерпит вот такого памятника, как Александру Невскому, и чтобы еще что-то он не сделал. Понимаешь, он должен обязательно компенсировать чем-то. Вот так проследим это, да?
Делаем ставки. Что?
Сделаем ставки.
Кого?
Я думаю, еще очередную выставку поставить. Этих чудовищ этих своих.
Что он изваяет?
Я думаю, где-нибудь в каком-нибудь сибирском городе, где-нибудь на открытой площадке, в крупном городе, миллионнике, поставит вот этих своих чудовищ. И думаю, даже в городе Кемерово, скорее всего. У меня вот такое ощущение. Если я, конечно, буду прав.
Вокруг памятника Александру Невскому.
Да, вокруг памятника, недалеко от памятника Александру Невскому. Это, потому что они потребуют
него снимать. Нет, ну как элемент, да, здесь райская, а тут адская, так сказать, да. Составляющая. Ну, кстати, как иллюстрация, вот как разговор о свете, мне кажется, художник света – это Фифан Грек. Вот действительно, в его произведениях, в его иконах вот эта вот тема света, как ни у кого, присутствует. И такая мощная, монументальная, вот эти вот пробелы, просветы, проникающие сквозь лица, сквозь лики святых, они потрясающие, конечно, его. Вот это вот в этом смысле Фифан Грек, мне кажется, вот он действительно показывает, что можно через образ света в иконописи давать такое потрясающее, как бы вот, ну, богословие в красках. Как
ну, говорится. Что я могу сказать? У нас очень сумбурная передача. На самом деле, я думаю, что слушатель, который нас внимательно слушал, так же, как и я, ничего не понял. Кроме того, что мистика есть. Есть люди, которые могут контактировать с потусторонним. Кто-то контактирует со светом, а кто-то контактирует, ну, увлекается, затягивается, не может устоять перед вот без труда, вот тебе дается потусторонний, и он проваливается куда-то в ад. Но вместе с тем мы назвали достаточно большое количество имен, вот. И давайте для тех, кто вот не хочет вообще никак контактировать с чем-нибудь подозрительным, вообще ни с чем, чтобы вот все, на помойку, туда, там и так далее. Что вы порекомендуете нашим слушателям посмотреть? Ну вот хорошо, Андрей Рублев, это прекрасно. Феофан Грек, это можно найти в интернете, это можно найти в библиотеках. Прекрасные, наверное, еще советские какие-нибудь издания, где хорошая иллюстрация на хорошем качестве бумаги напечатана. Что еще? Что еще, кроме Феофана Грека, Андрея Рублева, из таких православных, христианских, мистических художников? Босха я точно не рекомендую. Вот абсолютно точно. Не смотрите Босха.
Александр Иванов. Явление Христа народу.
Нестеров.
Нестеров.
Васнецов.
Корин, как продолжение. Совершенно
Корин.
Точно.
Но у Корина много советской...
Ну, такой... Александр Невский, его трилогии «Северная баллада» и Дмитрий Донской с войсками, и с Пересветом, и Ослябе. Они в таких... То есть у него есть у него эта тема.
Павел Рыженко, я бы
Павел Рыженко однозначно. Царство вообще, на самом деле, хорошо, что его вспомнили, потому что мне поражает, что так быстро он... Но мне кажется, он все равно не забыт. Потому что мне-то, конечно, удивительно, что нет его музея. Мне удивительно, что это вообще, на самом деле, вот тот художник, который меня вдохновлял. Который... Я вообще лично с ним был знаком. Мы учились в интернате. Жили в интернате. Вместе, кстати, поехали, нашли фильм «Андрей Рублев» на территории там, Москвы, где-то в то время еще в советское мы отыскивали такие были афиши, на которых были указаны все кинотеатры. Мы находились в самых-самых дальних кинотеатрах. Можно было найти вот такие фильмы, которые были недопущены на крупный экран. И он говорит, вот он, Владимир, мы, хотя у нас было... Ну, я был в восьмом классе, он был в одиннадцатом. У нас была такая пауза большая по времени. Но как-то вот он... меня выбрал, так была такая традиция. Старшики из интерната брали молодежь и везли, так сказать, просвещать. Поехали, посмотришь Андрея Рублева. На меня поразило это впечатление такое было сильное. Вот как-то такое общение у нас было в период СХШ. Он еще увлекался Владимиром Высоцким. Я тоже, мне нравилось как-то вот какое-то личное впечатление. И когда, так сказать, его творчество, он уже работал, я всегда посещал все его выставки. И действительно, я думаю, что да, можно его отнести к мистическому реалисту. Потому
у
что
него очень светлое искусство.
Светлое, и оно, он, если брал историческую тему, он брал ее не для того, чтобы, ну, насладиться костюмами и, так сказать, отдать дань истории. Везде были какие-то сакральные, принципиальные, ключевые моменты для русской истории. То есть там была философия. Вы знаете, вот у меня там, я потом специально купил, не знаю, может быть, это есть его и книги, но там был, например, календарь с его произведениями, под каждым была аннотация. То есть этот человек еще философские выкладки давал, какие-то аннотации писал очень много. То есть он делал сценарии, планировал. То есть вот тут, к сожалению, так оборвалась его жизнь, да, там 50 лет всего, ну что это?
А что так, с ним случилось?
Ну, у него большое давление было, он же такой десантник, прыгал очень много, 200 прыжков у него было, и у него давление прыгало до 200. И
он, ой, бедный.
Он вот как-то проснулся, и вот так вот в один умер тут, вот как тут же прям получилось так, от большого давления. Он сжигал себя. Он вообще, на самом деле, вот какие-то интервью я читал, он писал: мне каждая секунда дорога, я чувствую, что я должен выложиться полностью. Поэтому вот в этом смысле хорошо, что мы его вспомнили. И мне кажется, уважаемые радиослушатели, Радонежа, это наше достояние. Давайте как бы, может быть, вместе думать, может быть, чем-то помочь, чтобы, может быть, я что смогу, если там дальше буду пересекаться. Как-то этот музей все-таки где-то надо делать. Мне кажется, эти произведения должны уйти.
У Павла Рыженко, по-моему, есть галерея.
Галерея у него... здесь уже, да? Есть.
И у него есть сайт павел-рыженко.рф.
Сайт может быть, а вот галерея я, к сожалению, не знал. Потому что уже как бы где-то создано, значит, надо смотреть.
Ну, такое... Во всяком случае, я помню, приглашали. Вот
Хорошо, тогда, значит, это все-таки как-то...
Уточним. Ну, Павла Рыженко мы вспомнили действительно не зря. Ну, хорошо. А вот теперь, что можно было бы посмотреть из тех художников, которые чуть-чуть соприкасаются, но вот которых человек, который чуть посмелее, он может посмотреть. Вот Пикассо, например, «Ольга в кресле». Я тоже «Ольгу в кресле», я эту картину не помню. Я помню там «Танец с покрывалами»,
посмотрите,
там что-то еще.
Удивит то, что это совершенно не Пикассо. То есть она даже не похожа на его ранние периоды. Вот эти вот «Девочка на шаре», что-то. То есть абсолютно реалистическое произведение с прекрасным лицом. Там абсолютно реалистическое портрет девушки, удивительный совершенно. То есть человек просто, вот, видимо, со всем этим порывом Пикассо, как он занимался кубизмом, он также бросился в реализм. После этих военных как бы ситуации. Мне кажется, ему, ну как все искусство тогда, почему возник этот магический реализм? Ему было, не хватало уже этих кубических, так сказать, возможностей. Нужно было другая стилистика для того, чтобы выразить ту психологию, те переживания. Они поняли, что нужно обращаться к искусству образа.
Ну вот. А Рене Магрит или Черлениса порекомендуете?
Конечно, я думаю, что вполне здесь у Черлениса, я даже, честно говоря, не находил каких-то таких, ну, сакральных в сторону, ну, зла, что ли, произведений.
Ну, а как же эта картина с драконом?
С драконом, ну, это какие-то редкие вещи. Мне кажется, вот его все замки, вот эти вот, ну, злати зодиака тоже немножко могут сбивать в эту сторону, чуть-чуть такую зодиакальную. Ну, так, с определенным фильтром, тем не менее, понимаю, что это художник, ну, и, по крайней мере, слушать его произведения музыкальные точно совершенно можно, потому что они, и их отголоски в живописи, потому что он какой-то такой, он какой-то большой ребенок, на самом деле. Он, когда ему предоставили возможность преподавать в университете, в институте музыкальном, он отказался для того, чтобы быть где-то там учителем, только заниматься творчеством. Там хорошо у него супруга его поддерживала так очень сильно. Там как-то так это все. Вообще он удивительная фигура в этом смысле. И в общем, тоже в каком-то смысле всю свою жизнь отдал своему дару.
Под конец я только скажу, что вы знаете, на меня в свое время произвела очень большое впечатление картина «Звездное небо над Парижем». Как она точно называется?
Ван Гога?
Да, совершенно верно. Она мне тоже казалась, но если не мистическая, то, во всяком случае, очень необычная, на грани мистики. Хотя там... Конечно. Для многих, ну, неискушенных в изобразительном искусстве, наверное, это просто покажется даже похожим на детский рисунок. Там панорама города, река, и вот над ним такие яркие звезды. Но само небо со звездами для человека, который...
У многих художников были мистический перевод творчества, это обычная ситуация, потом религиозное творчество, ну, разные, и реализм. То есть художники, они всегда немножко экспериментируют, поэтому здесь удивительно, что у Ван Гога был такой период. Но я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что бы вы ни хотели, мы дружненько все, весь мир дружненько скатывается в темные времена, в темные века.
Не пугай наших слушателей.
Нет, я все-таки их напугаю, в темные века, к сожалению. А эти темные века характеризуются именно напряженностью мистической. Где вы, что бы ни хотели, в любой сфере будет мистичность, в любой абсолютно мистические направления, любые мистические опыты, что в кинематографе, что в живописи, что в скульптуре, что в литературе, невыразимое количество фэнтези. Сплошь рядом, кругом одна мистика.
Фэнтези — это не мистика. Фэнтези — это жвачка, есть, это попса.
Да это не важно. Понимаешь?
Вот мы сейчас, кстати, фильм, вот мы вспоминали фильм Шахназарова «Белый тигр».
«Белый тигр»,
да, мне кажется, типичный магический реализм.
Конечно,
типичный
вот магический реализм. «Белый тигр» советую всем посмотреть. Тем более, что он сильно отличается от литературного. Я его прочитал потом. А-а-а. Литературное омерзительное, читать не надо. Фильм очень хороший. Но, с другой стороны, то, что вот вы прочитали фэнтези, все эти мистические фильмы в США, это такая жвачка, это такая попса другое, да. Вообще, да, это какие-то Пугачёва в искусстве.
Это не важно. Это все равно идут эксперименты всего, приблизительно все равно
одного плана. Это бизнес.
Не важно.
На самом деле, фильмы про вампиров в США штампуют просто потому, что их смотрят, и это приносит много денег. Они абсолютно однообразные, там нет никакой мистики. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что это была передача «Гневные мироискусники». У нас в гостях были скульпторы Сергей Михайлович Сорокин и Владимир Валерьевич Лепешов. Передачу вел я, Богдан Анатольевич Беспалько. Всего вам доброго, оставайтесь на нашей волне.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей – рабов Божьих Евгения, Кирилла, Зиновия, Тамары, болящей Татьяны, болящей Натальи, болящей Марии, отрока Арсения, отрока Тимофея, Сергия, Любови, Анны, Валентины, Татьяны, Иулии, Сергия, Натальи, Максима, Дмитрия, Ирины, Елены, Михаила, Татьяны, отрока Никиты, Неонилы, Сергия, Виктории, Ирины, Веры, Лидии, Василия, Марии, Николая, Натальи, Пелагеи, Александра, Дарьи, Татьяны, Евгения, Анны, Виктора, Нины, Алексея, Елены, Максима, Воина, Иоанна, Ольги, Тамары, Андрея, Владимира, Евгении, Евдокии, Александры, Марии, Зои, Владимира, Ольги, Нины, Людмилы, Владимира, протоиерея Серафима, протоиерея Вячеслава, Владимира, Юрия, Татьяны, Павла, Виталия, отрока Владимира, Ирины, Анастасии, Галины, Владимира, Сергия, Александра, Татьяны, Елены, младенца Елизаветы, младенца Иоанна, Артемия, Ольги, Иулии, Фатини, Андрея, Дионисия, Марии, болящего Сергия, Павла, Анатолия, Марины, Нины, отрока Евгения и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!